Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос носит, с одной стороны, философский, с другой стороны, опасный, неполиткорректный характер. Вопрос звучит так. А как вы считаете, у коллективного Путина, то есть не лично у Путина, а у той команды, с которой он реально работает, есть стратегический план или нет? Варианты. Да, есть. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нету. Какой у него может быть план у кровавого тирана? 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант 3. Я не настолько хорошо разбираюсь в теме, чтобы делать далеко идущие выводы. 8-495-134-21-37. Еще раз. 134-27-35 план есть. 134-27-36 плана нет. 134-27-37 не знаю. Это на самом деле очень любопытная тема. Вот почему. Дело в том, что с одной стороны, мы видим явно совершенно странную политику в сфере экономики и финансов. Ну, потому что вся российская экономика вопит уже дурным тоном: уберите Набиуллину, это терпеть больше невозможно. При том, что Набиуллина — это не человек. Набиуллина — это либеральная элитная группа, в которой, может быть, как бы она играет далеко не самую важную роль, она играет роль исполнителя. С другой стороны, мы видим, что имеет место постоянное повышение авторитета России в мире. Несмотря на все попытки, так сказать, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и ряда стран, которые к ним примкнули, эту ситуацию порушить. Даже внутри Евросоюза, несмотря на все попытки, тем не менее, все время в разных странах более-менее нормальных, в Германии невозможно, поскольку там тотальная цензура и вообще как бы очень жестко все. А все время начинают говорить, что с Россией нужно дружить. И вот эти вот две вещи, они как-то не бьются, да? Как-то не получается. Так вот, если так можно выразиться, я сейчас попытаюсь сформулировать некоторую позицию. И главное из них состоит в следующем. А у России всегда, за всю ее историю, неважно, это Российская империя или СССР, или современная Россия, была одна проблема, с которой Россия не могла справиться, и очень многие проблемы России связаны были с тем, что она не могла, забывала про эту проблему. Проблема эта состоит в том, давайте мы остановим голосование, потому что я сейчас как раз буду отвечать на вопрос свое объяснение, поэтому уже не нужно, чтобы не влиять. Значит, у нас 45% считает, что у Путина стратегический план есть, 44% считает, что плана нет, 11% не знает. То есть, иными словами, практически 50 на 50. Так вот, соответственно, смотрите. Россия играет очень важную роль в мире в конце 18 века. Да, ни одна пушка, как говорила Екатерина, не смеет выстрелить в Европе без разрешения России. И что дальше? Дальше, соответственно, мы видим, как вся Европа объединилась против России в наполеоновском нашествии. Кто-то скажет, это же Англия. Да? А, собственно, ключевой момент был, когда Наполеон договорился с Павлом I. И если бы они бы договорились, то да, они бы создали мощнейшую континентальную империю, и в том числе отобрали бы у Великобритании Индию. И Павел I уже даже послал войска в Индию. И не вызывает сомнений, что они бы там навели бы шорох. И тут в этот момент, в результате британского заговора, Павла I убивают, и приходит Александр I, который хотя и сказал, что все будет как при бабушке, но тем не менее очень сильно дружил именно с Англией. И с Наполеоном был в крайне сложных отношениях. У него, правда, была попытка в 1814-15 году Наполеона спасти, ровно как противовес против Лондона, но фокус не прошел. В любом случае, из-за того, что убили Павла, что-то он не досмотрел. Кстати, я напомню, что в Санкт-Петербург уже в этот момент ехал Аракчеев. Если бы он приехал, заговором бы ничего не вышло. То есть, фактически, все висело на тоненькой. Два дня и все для англичан. И вот в этой ситуации мы получили нашествие всей Европы на Россию. Да, отбились, но с большим трудом. Дальше, соответственно, мы победили, мы круче всех. Николай I довольно активно разбирается в Восточной Европе со всякими революциями. Правильно это было или неправильно, это вопрос отдельный, но в результате Европа дико испугалась, а тут Николай I захватил устье Дуная. То есть, поставил под контроль России всю торговлю хлебом в Европе, в Западной. И началась Крымская война. Отметим, что тут была не совсем вся Европа, потому что Германия, Пруссия на тот момент участия не принимала, но, тем не менее, почти все. Дальше пришел Бисмарк, создал Германскую империю, и мы с Германской империей заключили мир и дружбу. И опять стала образовываться мощнейшая континентальная структура. Значит, колоссальная работа была проведена с Александром III. Но тут дело в том, что у Александра III жена была не немецкая принцесса, как обычно было принято у Романовых, а датская. А она в молодости видела, как немцы вошли в Копенгаген и что они там устроили. И по этой причине она люто ненавидела немцев. С ней была проведена соответствующая работа. И, соответственно, в результате, мы не забудем, она была матерью Николая II. И, соответственно, она таки уговорила Александра III. Он отказался от союза с Германией, начал дружить с Англией. Но это чем это все, что это нам стоило, мы знаем. Значит, более того, мы, кстати, очень не привыкли, мы не любим терпеть, и по этой причине мы две войны, которые могли выиграть, мы проиграли. Одна из них – это война с Японией. У Японии оставалось ресурсов на 2-3 месяца. Если бы не Витте, который заключил в Портсмуте под эгидой тех же англосаксов, но уже в американском изводе, договор, за что стал зваться графом полусахалинским, то в этом случае мы бы эту войну с Японией выиграли. Получили бы мы Маньчжурию. Так вот, значит, ключевая наша проблема... Да, ошибка Сталина. Я сейчас пропускаю отдельные исторические моменты. Ошибка Сталина. Он искренне считал еще в конце 40-х, что капиталисты объединиться не могут. А капиталисты, испугавшись СССР в усмерть, объединились. И были объединены довольно долго. Так вот, ключевой проблемой России является то, что мы сильнее любой из западных стран. Но для нас запредельно сложно воевать, когда они объединяются. Они объединились в 1946 году против нас. И хотя СССР, конечно, был много сильнее, чем современная Россия. И более того, СССР в 70-е годы выиграл. Но ровно потому, что терпеть не получилось, в 70-е годы мы отступили. Вот сразу по трем базовым направлениям, я про это много писал, мы проиграли. И вот сегодня, слава богу, восстановилась ситуация, которая была до Второй мировой войны, когда разные капиталистические группы, неважно, государство, или как было тогда, или глобальные проекты западные и иудейские, как сейчас, столкнулись в невероятной совершенно схватке. Ну, кстати, и столкнулись еще и две страны, Соединенные Штаты Америки и Китай. Так вот, соответственно, ключевая проблема, как мне кажется, которая стоит перед Путиным, и который, судя по всему, это понимает, слава богу, не напугать Запад настолько, чтобы он презрел свои, значит, разногласия совершенно дикие, чтобы не сказать титанические, и не объединился заново против России. Сейчас мы видим конфликт США и Великобритании против Китая, потому что Великобритания и Китай хочет сохранить, а Соединенные Штаты Америки должны его очень сильно опустить. Для нас это очень положительный вариант, потому что Соединенным Штатам Америки принципиально важно, чтобы мы Китай не поддерживали, а Китай без нашей поддержки точно проиграет. Проиграет ли он с нашей поддержкой, это вопрос отдельный. Но в любом случае, мы можем как бы на этом очень сильно выиграть. Потому что за эту поддержку все будут готовы платить. И Соединенные Штаты Америки, и Китай. И это очень важная ситуация. Потому что тут нельзя играть в благородство. Тут нужно играть в такую вот злобно-цинично-коммерческую игру. Вам надо то-то, то-то и то-то. Значит, мы за это от вас требуем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А еще вот это, вот это и вот это. Не хотите? Не надо. Абсолютно аналогичная ситуация с противоположной стороной. То есть Россия становится ключевым игроком, пассивным, в схватке двух активных сторон. Соединенных Штатов Америки и Китая. Если мы будем говорить про Великобританию, там ситуация другая. Великобритания – это как бы пока еще базовая страна иудейского глобального проекта, но на который лишается и ресурсов экономических и финансовых, и который лишается, и это тоже очень важная вещь, союзников, потому что они уже, да, они пока контролируют Западную Европу, но контролировать это не значит, что ты имеешь дело с союзником, потому что тот, кто находится под твоим контролем, в любую секунду может соскочить, что мы видим на примере Франции и ее, соответственно, лидера Макрона. И это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что один из самых мощных союзников, причем таких системных иудейского глобального проекта, хасидская диаспора, в общем, начинает с ним сильно ругаться. И история с Крокусом тому пример. Я сейчас опять-таки не буду влезать в детали, почему это так. Желающие могут смотреть закрытый телеграм-канал. Там эти темы обсуждаются немножко более свободно, чем это можно делать в открытом режиме. Но общая логика, она вот такая. По этой причине ключевая задача Путина ни в коем случае не показать нашу силу. Мы сегодня должны демонстрировать здесь слабость, там слабость. А если мы где-то продвигаемся вперед, то мы должны тут же демонстрировать слабость где-то в другом месте. По этой причине я-то считаю, что Путин поступает совершенно правильно. Он не спешит. Потому что как только он продемонстрирует силу, ну вот представим себе на секундочку, что завтра он увольняет Набиуллину, назначает Глазьева, назначает 7 ноября парад на Красной площади, встает на трибуну Мавзолея и говорит: братья и сестры, я обращаюсь к вам, друзья мои. Вы уверены, что в этой ситуации они все не объединятся против нас тут же? Вместе с Китаем, кстати. Потому что Китай в этой ситуации немедленно прикинется: ага, я снова могу уйти в пассив. Весь Запад против России, а я сижу в пассиве, и, соответственно, за каждую как бы минимальную поддержку мне, соответственно, Россия будет платить нефтью, газом и всем чем угодно. Вот это вот картинка, которую должен решать каждый политический деятель в нашей стране. Вот он должен в ней разбираться и четко понимать, чего он, как бы, какую цель он перед собой ставит. Если речь идет о том, чтобы в результате вот этого вот страшного развала мировой Бреттон-Вудской долларовой системы Россия получила свое достойное место, то в этом случае надо быть чрезвычайно осторожным. Для того, чтобы вот вся эта команда западная, она, не дай бог, не соскочила с той иглы, на которой она на самом деле уже сидит. Кто-то скажет: ну как же так, что же вы не боитесь-то такое вслух говорить, они же все поймут. Ничего подобного. Понять это совершенно невозможно, потому что я могу вас уверить, там есть люди, которые на эту тему говорят. Которые говорят: нет, все равно Россия самый страшный враг, и она должна быть уничтожена в первую очередь. Но тут есть две проблемы. Первая. И Великобритания, и Соединенные Штаты Америки, и Китай находятся перед колоссальным совершенно кризисом. Причем не только экономическим, но и, ну, как бы, масштаб экономического кризиса настолько велик, что там и проблемы социально-политические. И вот это вот самое интересное место. В Великобритании так точно осталось всего ничего. А Соединенным Штатам Америки тоже, в общем. А Китай вместе с Соединенными Штатами Америки. И кризис этот будет настолько сильный, что нет никакой уверенности, что Соединенные Штаты Америки и Китай смогут сохраниться как единые страны. Мы много говорим о гражданской войне в Соединенных Штатах Америки. Я могу сказать сразу, в нынешней ситуации этой угрозы нету, несмотря на жуткий раскол. И это показывает потенциальный сговор демиургов и списывание либеральной команды. Еще раз повторяю, потенциальное. Хотя я считаю, что совместная пресс-конференция глав ЦРУ и МИ-6, Бёрнса и Ричарда Мура, однозначно совершенно показывает, что этот сговор есть, и их вот эту сладкую парочку списали. Не в смысле как людей, а в смысле как тех сил, которые за ними стоят. И, соответственно, как только наступит реальный экономический кризис, он неминуемо вызовет мощнейшие социально-политические изменения. И насколько сегодняшнее американское общество здорово, чтобы это пережить, мне это не очевидно. Я сильно подозреваю, что Венса вытащили как раз потому, что это человек, который может вытащить эту ситуацию, этого сильнейшего социально-политического кризиса, потому что он, так сказать, представитель здорового американского общества, в отличие от кандидата в вице-президенты у Камалы Харрис, которого представителем здоровых сил никак не назовешь. В Китае абсолютно аналогичная ситуация. Си представитель здоровых сил, а, соответственно, вся финансово-экономическая элита – это просто ужас, ужас, ужас. Там клейма ставить негде. Мне очень многие люди, которые живут в Китае, объясняют, что того Китая, о котором пишет Андрей Девятов, нету больше. Потому что вся молодежь абсолютно вестернизирована. Она всю эту китайщину не приемлет абсолютно. Ее трясет от китайщины. По вполне понятной причине, потому что китайцы любят деньги. Это, ну, как бы важная составляющая часть национального менталитета. А китайщина направлена на то, чтобы объяснить китайцу, что важнее денег – это, соответственно, служение государству. Конфуцианство откуда взялось? А китаец говорит, ну, что вы хотите, чтобы я служил или чтобы я получал денежки? Конечно же, денежки лучше. Ну, и потом можно будет уехать в Соединенные Штаты Америки, там-то вообще все хорошо. Вот это вот принципиально важная вещь. Кстати, они не только в США, они еще и в Японию бегут. Что вообще удивительно. Японцы к китайцам относятся, мягко говоря, свысока. Но нет, потому что в Японии чисто, в Японии имеется закон. Ну, он, конечно, специфический, японский, но тем не менее. И что самое главное, в Японии... С точки зрения личных отношений человек к человеку относится очень хорошо. В Китае нет. В Китае ожидать помощи от соседей не приходится. А в Японии помощь от соседей – это норма. Ну, неважно, впрочем, сейчас мы... Я уже говорил о том много раз, что Япония – это большая на 120 с лишним миллионов человек русская деревня. Но неважно, возвращаемся обратно. Значит, вот это вот принципиальная проблема. Все западное общество, и Китай – это тоже западное общество, находится в состоянии, в преддверии совершенно колоссального социально-политического катаклизма. Они еще могут выиграть вместе большую войну, и очень хорошо бы, чтобы они не объединились против нас. По этой причине я считаю, что план у Путина есть, ну, у коллективного Путина. А этот план они не говорят вслух, ровно потому, что тогда станет понятно, что вероятность его реализации достаточно велика. И, соответственно, они ни в коем случае не должны допустить, чтобы Запад раньше времени напугался настолько, чтобы плюнуть на все свои разногласия и объединиться. Потому что в истории такие прецеденты уже были. Вот как я вижу эту ситуацию. Ну и у нас осталось перед перерывом меньше минуты. Я хочу сказать, что если говорить о конкретных деталях, проявлениях. Ну вот в пятницу появилась информация, которая была очень показательной. Я ее подробнейшим образом в нескольких довольно больших текстах описал на закрытом телеграм-канале. Но она носит политический характер именно поэтому на закрытом канале, а не на открытом. Желающие, в чем проблема? Заходите и читайте. Я думаю, что на этой неделе к этой информации много чего добавится. А так, в общем, я считаю, что мы вплотную подошли к тому моменту, когда ситуация начинает вылезать вот из-под ковра в реальную жизнь. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Михаил Леонидович. Виктор Михайлович.
Да, здравствуйте, Виктор Михайлович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Рассказывайте.
Значит, вот такой вопрос у меня возник. Михаил Светлов оставил нам афоризм, острый афоризм, который отражает суть нынешнего момента. Добро должно быть с кулаками.
Так.
БРИКС – несомненное добро для развивающихся стран и стран так называемого Объединенного Юга. Но было бы наивно ожидать, что БРИКС оставит в покое. Он подвергнется и уже подвергается силовым воздействиям так называемого Объединенного Запада. И что же мы слышим? Значит, мы наблюдаем беседы в комитетах и в различных группах относительно борьбы с контрабандой, с наркотиками и так далее. Но ведь уровень воздействий, который предполагает Запад, требует иного уровня организации защиты БРИКС. С другой стороны, БРИКС внеблоковая организация. Вот как устранить это противоречие?
Да нет тут особого противоречия. В чем проблема? БРИКС – это ситуативное объединение стран, которые понимают, что из Бреттон-Вудской системы надо будет выходить. Вот и все. Но, соответственно, они пытаются каким-то образом с этим бороться. И все. Все, что находится за пределами этой задачи, оно интереса не представляет. Все. То есть, я проблем тут никаких особых не вижу. Это как раз вещь такая, очень простая, ясная и не требующая никаких особых объяснений. Вот. А что касается того, что Запад будет сопротивляться, понимаете, сопротивляться-то он и сопротивляется, и пуляет, и все остальное, но сегодня внутренние противоречия, так сказать, внутри Запада, они становятся сильнее, чем противоречия с нами. То есть договориться с нами, с Ираном, в общем, придется, а куда деваться-то? Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич зовут. У меня короткая реплика и вопрос. Когда вы говорите, что Путин скрывает, не показывает реальную силу России, вы недооцениваете разведку США, Британии и Израиля. Именно они знают и просчитывают реальную силу нашей страны. И именно поэтому они не предпринимают полноценной агрессии против страны и ставят у себя промежуточные цели, ну, скажем, по ослаблению России. А вопрос такой. А можно ли, в принципе, реализовать стратегический план развития России, если о реальных целях содержания этого плана непосредственный исполнитель, народ, держится в неведении? И, как говорил Салтыков-Щедрин, и власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Спасибо.
Ну, на самом деле, народу все время говорят, о том, что нужно делать. Мы все время говорим о патриотизме, о воспитании, обо всем остальном. И народ, в общем, кто-то слышит, кто-то не слышит. Но, тем не менее, говорим мы про это. Мы это, в смысле, и мы, то есть, там, и я, и, соответственно, клуб «Улица Правда», и другие мои единомышленники, и власть наша политическая все время об этом говорит. А с другой стороны, стратегический план, вы говорите, разведка, контрразведка, туда-сюда. Вы уж меня извините, конечно. Но в разведке работают примерно такие же люди, как, скажем, и в армии. Вот мы тут узнаем про нашу армию много нового и интересного. Да, вон практически все руководство Министерства обороны, ну, еще не посадили, пока арестовали за воровство. Вообще, вы считаете, что аналитики там, ЦРУ или АНБ лучше? Они ничем не отличаются, они такие же. И дальше, соответственно, имеются разные люди, которые им говорят, я тебя на это место поставил, будь добр искать в действиях России то, что мне нужно. Не то, что ты видишь, а то, что мне нужно. И я таких историй знаю массу, я прошу прощения, до чего далеко ходить. Что произошло 7 октября прошлого года на юге Израиля, на границе с сектором Газа? Что и почему произошло? Произошло по банальной причине. Потому что в политическом руководстве Израиля нашлись люди, у которых были другие цели. И поэтому военная разведка орала, а ее никто не слушал. Поэтому, ну, как бы жизнь устроена немножко более сложно. Я уже говорил, власть, как написано в книжке «Лестница в небо», это конкурентное взаимодействие малых организованных групп, властных группировок. И из этого и нужно исходить везде, и у нас, и у них. Если вас интересуют как бы отдельные детали склок этих властных группировок, это на закрытый телеграм-канал мой. Вот там я эти темы разбираю. Не в открытом, разумеется. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Леонид, это Игорь, Москва.
Это не Леонид, здесь а Михаил.
Ой, Игорь, Москва, Леонид. Михаил Леонидович, извините, пожалуйста, ради бога.
Это бывает, да, это бывает. Да.
Вот слушай. Да, вот здесь на одном портале, People Voice, или как он там называется, значит, Шваб проговорился, что в 25-м году, значит, ожидается большая смертность. Ну, как бы она прогнозируема из-за того, что вот вакцинированные вот этими препаратами. И аж что-то он тут похвастался, что аж 6 миллиардов умрет. Причем
сколько?
Европа 6 миллиардов,
не знаю. Да, интересно, вот... у нас всего-то на Земле живет 8. Так что тут, я думаю, врет.
Пишут вот эти западные журналы, поэтому тут как-то вот непонятно. Как вы можете это прокомментировать, честно
говоря? Да никак. Ну, понимаете, их задача сегодня, вот смотрите, да, я же уже об этом говорил, ситуация банальная до жути, значит, у вас грядет социально-политическая катастрофа, ключевой момент в социально-политической катастрофе – это как управлять народом, который в панике, при этом веры власти нету никакой, потому что власть его кинула. Ну вот вы были средним классом, ваши родители были средним классом, ваши деды были средним классом. В Соединенных Штатах Америки уже отметили, нынешнее поколение впервые за 4 послевоенных поколения впервые будет жить хуже, чем их родители. Потому что предыдущий ПЭК-кризис, который был в 70-е годы, он длился все-таки 10 лет всего. И по этой причине поколение не успело жить хуже. То есть, те, кто вошел в жизнь там, в 72-73, им жилось хуже, чем их родителям в молодости. Но к 35 годам они наверстали. А сегодня целое поколение будет жить хуже, чем родители. Более того, практически весь средний класс, выращенный с начала 80-х, потеряет эту возможность. Эти люди будут люто ненавидеть власть, которая до этого довела. И главная мысль их следующая. Мы не дадим им управлять нами, потому что они нас кинули. Нет. Мы хотим, чтобы они жили так же, как мы, бедно. А управлять пускай будут новые люди, которые вышли из бедных. И эта логика, я могу вас уверить, много кто ее подхватит и много кто начнет ее разыгрывать. И поэтому в Соединенных Штатах Америки будет ужас. И единственный способ перебить эту логику – это страх. И вот, а в Европе абсолютно аналогичная ситуация. Вот этот страх сейчас и развивают. А зачем, вы думаете, туда мигрантов понасаждали? А потому что они должны бегать и всех пугать. Врываться в дома, грабить, насиловать. В одной единственной логике. Вы должны смириться с действующей властью, потому что только она вас от этого спасет. Вот и все. Тут как бы все очевидно совершенно. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушается.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Юрий, Подмосковье. Слушаю. Скажите, пожалуйста, а вот... учитывая то, что вы сказали ранее про Путина, сидящего в засаде, и Набиуллину, а может так получиться, что слишком долго Владимир Владимирович будет сидеть в засаде, и либеральный клан переиграет его?
И, ну вот смотрите.
Извините. Набиуллина ухайдокает, условная Набиуллина, ухайдокает экономику до такого состояния раньше, чем выстрелит хитрый план Путина. Вот так.
Ну, как бы план Путина действует уже много лет. Я думаю, что ухайдокать ей не дадут до конца. Но я могу вас уверить, что план этот уже даже вот в этой политической сфере начинает действовать. Потому что с Министерства обороны только началось. А вот в пятницу проявился мощнейший сигнал о том, что... Еще раз, смотрите закрытый канал, закрытый телеграм-канал. Проявился мощнейший сигнал о том, что начинают смотреть и выше, чем руководство Минобороны. По этой причине я бы пока не стал сильно нервничать. Но давайте мы посмотрим и вернемся к этой теме через неделю. Вот попробуйте на следующий, говорит Москва, позвонить. Мне будет очень интересно, какая, кстати, будет реакция. Ну, собственно, что произойдет за эту неделю. Но пока рекомендую подписаться на закрытый телеграм-канал. Именно там я буду эти вот все симптомы и детали обсуждать. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Как вас зовут?
Семен, Челябинск.
Слушаю вас.
Да.
То есть вы... Короче, суровый челябинский мужик.
Да, я работаю даже на заводе, простой инженер. И у меня, собственно, про это вопрос.
Давайте.
Вы вот, ну, такая коротенькая преамбула. Вы вот предлагаете курсы, я слышал недавно, для тех, кому нужно сохранить их сбережения. Ну, у кого, условно говоря, там несколько миллионов накоплений есть, там что-то вроде того. А вот нам, простым... рабочим инженерам, у которых доход там до 100 тысяч рублей, и у которых нет миллионов накоплений, которые живут там в прямом смысле от зарплаты до зарплаты, которые образованы достаточно и все понимают, что происходит, что-то хотят сделать, но не понимают, как, ну, и имеется в виду влияние на ситуацию в стране. Вы бы что посоветовали? Потому что нас много.
Вы знаете, этот вопрос очень сложный. Вот почему. У меня глубокое убеждение, что наша страна стоит на пороге колоссального рывка экономического роста. Очень напоминающий той, тот, который начался в самом конце 98-го года и длился где-то до, ну, если говорить именно об экономическом росте, где-то до 2003 года. Потом речь уже шла о перераспределении нефтяных денег, часть из которых шла в реальный сектор, но это уже был не совсем нормальный экономический рост. Вот политика Геращенко обеспечивала нам реальный экономический рост. Вот это вот вполне как бы адекватная ситуация. А была. Значит, сейчас мы к ней можем вернуться. Я считаю, что политическая ситуация в мире и внутри страны подошла к этому вплотную. Поэтому я ожидаю этих изменений. Как только это произойдет, я могу объяснить, что нужно делать. Ну, в общем, более-менее это и так понятно, потому что будет и зарплата расти у всех инженеров, и у всех работников и на больших заводах, и на малых. Чудеса происходят разные. Вот мой товарищ из Перми, который очень нетривиальный человек с точки зрения как бы именно работы с реальным сектором, он тут, например, запустил завод, который стоял 2 или 3 года, и все считали, что его уже проще отправить на металлолом. А он его взял и запустил. Вот. И вот мне кажется, что сейчас начнется вот такое вот новое время. Понимаете, когда вот у людей имеются сбережения, то они могут самостоятельно что-то делать. Когда сбережений нету, а есть вот как бы место работы, то очень трудно что-то менять. Прежде всего потому, что, особенно если это место работы, связанное с реальным производством, потому что теоретически я вот когда было начало 2000-х, я рассказывал про то, как использовать профсоюзы, про то, как бы, что можно делать, а для того, чтобы повышать заработную плату, чтобы повышать эффективность производства и т.д. и т.п. Ну, повышать эффективность производство можно, но в нынешних условиях, скорее всего, руководство на это не пойдет. Хотя скажем, организационно-технические мероприятия, они даже не требуют особо больших капиталов. Но в общем и целом я считаю, что в нынешней ситуации нужно подождать до Нового года и посмотреть, как будут развиваться события. Потому что у меня такое ощущение, что может все сдвинуться с мертвой точки. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот у меня два вопроса.
Как вас зовут? Очень
интересно. Меня зовут Сергей. Вот смотрите, у меня два вопроса. Вот первый вопрос, значит. Вот у нас часто сейчас все время сравнивают почему-то экономические показатели России, да, начинают сравнивать с экономическими показателями СССРовскими. То есть СССР берут глобально как некую единицу такую экономическую. Во-первых, не кажется ли вам, что это просто глупо? Почему не сравнивать как положено, да, экономические показатели нынешней России? Там был абсолютно нормальный субъект РСФСР. Это же логично, правильно, абсолютно правильно. То есть вот первый вопрос такой. Вроде как, зачем сравнивать с СССР, когда был отдельный субъект, был Российская Советская Федеративная в составе СССР. Это же совершенно правильно было экономически, да? И второй вопрос я вам такой задам, историка такой экономический. Вот смотрите, вы же учились в школе тоже, да? Я тоже учился, но я давно был еще при СССР, я в Москве школу оканчивал. Вот, допустим, вот у нас часто говорят сейчас, вот мы как бомбим Одесса, к примеру, говорят, Одесса какой-то там русский город, к примеру, да, вот я в 90-м году школу оканчивал, вот у нас был учитель по географии, география, по-моему, была в 5-м, я не помню, в каком там, в 6-м классе. Вот если бы я вышел на уроки географии, она сказала, покажи мне Одессу, показал я там ей на карте, да. Это к какому субъекту относится? Украинская СССР, РСФСР. Я и сказал бы ей Россия. У нас вот еще вдруг переберется, оценка 2, да? А у нас почему-то постоянно такое ощущение, они что, в школе не учились, говорят, этот русский город, другой русский. Вот у вас так было, если бы вы учились в школе, вот сказали бы вам, Николаев, покажите на карту.
Давайте.
Вам бы двойку поставили или нет? Или что бы вам, вашу школу? Мне бы двойку поставили, чем родители начали бы упорствовать, я
говорю. Давайте мы на этом деле закончим. Значит, так и не сказал наш собеседник, откуда он. Значит, по части двоек, я напомню, что в советское время в курсе экономической географии изучали практически весь мир и отдельно Советский Союз, да и вообще как-то полагалось знать, например, какие столицы у союзных республик. Но это все в данном случае никакой роли не играет. И сравнение России с СССР тоже роли не играет, потому что сегодня ключевая роль – это рынки внешние, и смотреть нужно на это. У СССР были рынки сильно больше, чем у России, с одной стороны. С другой стороны, система мирового разделения труда была тоже совершенно другая. Сравнивать сегодняшнюю Россию очень трудно. Еще и потому, что СССР был страной переинвестированной, а Россия недоинвестирована. Ну и так далее, и тому подобное. Я думаю, что актуальность этот вопрос... у этого вопроса будет лет через 8, когда более-менее сложится новая система валютных зон, и когда станет понятно, что наша часть, а что не наша часть. Вот. Я не исключаю, что эта наша часть будет даже больше, чем была у СССР. Точнее сказать, у СССР 70-х, 80-х годов. Потому что СССР 50-х годов – это не только СССР, но и Китай вместе. Это была единая экономическая система. Так что такая картинка. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Как вас зовут и откуда вы?
Андрей из Москвы. Михаил, вы в начале разговора упомянули Набиуллину, но вы регулярно ее упоминаете, и ваша критика, она носит такой характер легкого поругивания. Для того, чтобы объективно оценить, насколько вредоносна ее деятельность, существует же ФСБ, там есть служба экономической безопасности. Если от них никакой критики нету, Вот, ну, вот что это может означать? Что либо она все делает правильно, либо это служба экономической безопасности в какой-то доле находится с теми людьми, которые...
Эти службы не предназначены для того, чтобы публично высказывать свое мнение. Они выдают некую информацию аналитического толка и передают ее руководству. Руководство принимает политическое решение. Если нет политического решения на то, чтобы убрать нынешнее руководство Центрального банка, то оно будет работать. Я не ругаю Набиуллину. Есть люди, которые ее ругают. Вот, например, генерал Гурулев ее ругал тут недавно. Я ее не ругаю. Я описываю, почему я считаю, что та политика, которую проводит Центральный банк, который возглавляет Набиуллина, является преступной по отношению к России и российской экономике. Это мое экспертное мнение. Как эксперт я его могу высказывать. Вот. А что касается политического решения, то это, соответственно, не ко мне. Я не оцениваю политические риски. Понимаете, условно говоря, когда у человека начинает болеть зуб, то он для себя принимает решение. Да? Ему вот надо бежать к врачу прямо сегодня. Или все-таки те дела, которые у него сегодня, важнее. И к врачу можно пойти завтра. Вот я в данном случае, я описываю ту зубную боль, которая имеет место у российской экономики, от деятельности Центрального банка. А убирать руководство, как бы менять политику или нет, это решение политического руководства, которое считает, какие задачи на сегодня важнее. Поэтому я не буду здесь как бы предъявлять претензии политическому руководству. У меня не хватает информации для того, чтобы делать по этому поводу какие-то выводы. Вот и все. Значит, у нас осталось достаточно мало времени. По этой причине я уже больше звонков принимать не буду. Опять же, если нарвемся на говорливого человека, то мы вообще уже не впишемся. Просто завершу свое выступление. Значит, весь пафос сегодняшней передачи был посвящен одной единственной теме, которая звучит, грубо говоря, так. Политические решения зависят от колоссального количества факторов, которые обыватель не видит. И по этой причине с ним чрезвычайно сложно это обсуждать. Он видит отдельные элементы, причем те, которые ему показали. А есть еще те, которые ему не показали, а есть те, которые вообще никогда не показывают. Вот я объяснил, что есть один вопрос, принципиально важный, как мне кажется, это вопрос не допустить объединения Запада против нас. Я могу вас уверить, таких вопросов много. Про некоторые я знаю, про некоторые я не решусь их говорить открыто, а про некоторые я тоже не знаю. Но они есть, и вот это вот нужно учитывать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.